Проповедь «Мое новое служение». Эту проповедь брат Уильям Мэрион Бранхам произнес в воскресенье утром 15 ноября 1959 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Хорошо, брат Невилл. Спасибо, брат. Доброе утро, друзья. Находиться здесь в скинии сегодня утром – это, безусловно, большая честь. А мы уже собрали вещи в ожидании начала больших собраний в Сан-Хосе на этой неделе. Сан-Хосе, штат Калифорния. Мы уедем на западное побережье сразу же после служения. А затем мы также побудем дня два в кокосовых садах, если Господь позволит, у христианских предпринимателей. И мы планируем замечательно провести время в Господе на западном побережье. К финансированию подключились 82 церкви и обе ассоциации Сан-Хоакина и долин вдоль западного побережья. Так что мы там будем на ярмарочной площади. Если вы знаете, что кто-нибудь из ваших друзей хотел бы посетить те служения, мы будем рады встретиться с вашими друзьями и с вашими родственниками. И мы в ожидании, сегодня утром я в таком большом ожидании, у меня еще ни на одном собрании такого не было. Потому что я считаю, что мы в самом преддверии, когда нечто вот-вот произойдет. Я уже давно жду этого с нетерпением. И я считаю, что мы уже прямо на пороге того, когда Бог поможет своим детям продвинуться чуть дальше. Вы знаете, в Библии сказано, когда враг приходит, как наводнение, Дух Божий поднимает знамя против него. И когда Бог дает своей церкви благословение, и они пребывают в этом благословении так долго, что оно становится обыденным для этого мира, тогда они начинают его ни во что ставить, тогда приходит Дух Божий и снова поднимает знамя, и внезапно происходит пробуждение или что-нибудь такое. И у нас большая надежда на то, что в один прекрасный день Дух Божий пошлет Иисуса Христа обратно на землю. Вот тогда будет совершенство. Это будет настоящее знамя. Так вот, люди стоят вдоль стен и так далее, и по всему зданию. Я встретил одного человека, когда приехал и парковал машину. И он сказал, я оставлю ее здесь, ключом внутри, тогда ты сможешь выехать в любой момент, когда захочешь. Он сказал, ну, я попытался туда войти, я не смог найти стоячего места. И наша церковь слишком уж маленькая для проведения собраний. Но раз сегодня утром уедем, а в прошлое воскресенье мы объявили, что будем здесь и придем молиться за больных, и наставить вас относительно тех событий, очевидцами которых мы стали совсем недавно. И по благодати Божией в это утро к этому добавилось еще кое-что. Так вот, мы проповедовали, и другие до нас, о близком пришествии Господа, о скором пришествии, и мы верим, что оно приближается. Конечно, оно приближается. Изо дня в день. Но если приостановиться и задуматься, ведь однажды вы услышите это в последний раз, и тогда придет Господь Иисус. Вся земля, деревья, вся природа, народы, церковь, все стенает, плачет, как бы продержаться, ожидая того дня, Его пришествие. Природа знает, что тогда она перестанет страдать. И люди знают, что тогда и они перестанут страдать. Смерть окончательно потеряет свою хватку, а могила и ад будут поглощены победой. Сегодня утром я был так рад встретиться с вот этим пастором из Селлерсберга, который играл нам музыку и пел. Один из братьев рассказывал о пробуждении, которое там проходит, и, наверное, об этом уже объявили и так далее. Так что это просто замечательно. Я искренне молюсь, пусть Господь благословит их там и все их усилия, которые они там прилагают для Царства Божьего. Так вот, Слово Господне нам дороже всего. Мы знаем это. Поэтому Сегодня я считаю, что мы очень близки к пришествию Господа, а поприще в такой большой нужде. Я только что разговаривал с некоторыми братьями. Я считаю, что теперь мое служение в основном будет отведено для заграницы. Мы планируем поездку в Африку сразу после Рождества, и в Австралию, и во многие места. Господь сейчас движется и открывает перед нами дороги. У нас уже давно есть приглашения со всех концов света, и, возможно, у нас получится их принять сразу после Рождества, если вы будете молиться за нас. Теперь здесь, передо мной, лежит открытое Слово Божье. Я открыл страницы, потому что физически и с помощью Божией я способен это сделать, открыть Библию. Но открыть содержание я не в силах. Это может сделать только один, только Бог. Ведь именно Он написал ее своим Святым Духом. И только Он может открыть нам Библию. И я надеюсь, что Он откроет наши сердца, когда мы будем ее читать, и раскроет ее нам. И сегодня утром я буду очень краток. Во-первых, я хочу сделать то, что обещал, рассказать вам, что произошло буквально за последние несколько дней относительно перемены моего служения. А потом у меня будет короткая тема, затем мы помолимся за больных, и, по-моему, будет крещение, потому что я заметил, что наполнили бассейн. Но прежде чем мы продолжим, давайте сейчас склоним на минутку головы в молитве. Я хотел бы узнать, кто из вас здесь сознает, что нуждается в Боге, и поднимет руки к Богу, и тем самым скажет: «Вспомни меня, Господь, я нуждаюсь в том-то». Давайте помолимся. О Господь, в тиши мы осознаем, что мы должны входить в присутствие Божье в тиши. Ибо приходящий к Богу должен верить, что Он есть, и усердно ищущим Его воздает. И мы приходим в тиши Духа, к престолу Твоему, о Боже, и мы возносим пред Тобой сердца наши и говорим: «Исследуй их, о Господь». И если в нас что-то нечистое, удали это, Господь, так далеко, как восток от запада. И если в нашем сердце какое-либо беззаконие, препятствие ответу на наши молитвы, мы молим, чтобы Ты позволил крови Господа Иисуса удалить из нашего духа и из нашего сердца всякое пятно. Ибо написано: «Если я вижу беззаконие в сердце моем, то не услышит меня Господь». И Ты узрел руки, когда они поднимали, которые для наших физических глаз символизировали нужду их сердца. Мы молим, о Господь, чтобы Ты ответил каждому из них без исключения. Нуждающихся много. И мы просим сегодня утром со всеми собравшимися, чтобы Ты вспомнил эти предстоящие собрания в Сан-Хосе. Помоги нам, о Господь, поскольку нам предстоит преодолеть сотни километров по снегу и льду. Но мы едем во имя Господне и постараемся сделать все, что в наших силах, чтобы помочь народу Твоему, Господь, помочь погибающим обрести Тебя как своего Спасителя и помочь немощным и слепым и расчистить дорогу для других, которые последуют за нами. Благослови нашу небольшую церковь и ее пастора, нашего брата Невилла, всех попечителей, деканов и прихожан, и всех учителей, и всех, кто к ней принадлежит. И кроме того, все церкви, представители которых присутствуют здесь, за тех молодых людей, которые трудятся в Селлерсберге. Мы просим, Господь, чтобы Твоя рука простерлась к ним, Господь. Воздвигни мощную церковь живого Бога в Селлерсберге. Даруй это, Господь. Исцели больных, дай зрение слепым, силу немощным и спасение нуждающимся. Когда мы будем читать в это утро Слово Твое, пусть Святой Дух придет, войдет в Слово и оживит его для нашего сердца. Благослови тех, кто будет принимать крещение, да наполнятся они Святым Духом, когда поднимутся из воды, воздавая славу Богу. Да будешь Ты прославлен, Господи! И сегодня утром, когда мы собрались для очищения нашей души и наших мыслей, позволь нам выйти из этой скинии в это утро, как никогда с большей решимостью служить Тебе. Дай, чтобы мы всем собранием жили тесно, сплетенными и сплоченными Святым Духом до того дня, когда мы встретимся в Твоем доме во славе, вокруг Твоего престола, где миллионы будут петь «Осанна, Осанна». Дай, чтобы мы все оказались там, чтобы никто не отсутствовал. Даруй это, Господь, а до той поры храни нас здоровыми, счастливыми и наполненными Твоим Духом в служении Тебе. Обо всем этом мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Пусть Господь добавит благословений, а мы сейчас прочитаем из Евангелия от святого Марка, из 11 главы, начиная с 1 стиха. А затем сразу после этого короткого отрывка, или же увещевания, я перейду к нашей теме. Это место относится к тому, что я хочу вам рассказать. Когда приблизились... Прошу прощения, для экономии времени я хочу начать с 10 стиха. 10 стих 11 главы. «Благословенно грядущее во имя Господа царство Отца нашего Давида, Осанна в вышних, и вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и осмотрев все, как время уже было позднее, и вышел в Вифанию со своими 12. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней, но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. Сказал ей Иисус, «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали то ученики его. Пришли в Иерусалим, Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь, и учил их, говоря, «Не написано ли, «Дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И вспомнив, Петр сказал ему, «Рави, посмотри, смоковница, которую ты и проклял, она засохла». Иисус, отвечая, сказал им, «Имейте веру Божию». Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить, в молитве верьте, что получите, и будет вам. Какое благодатное обетование! И это, безусловно, истина. Для меня это было загадкой, если можно использовать такое выражение уже давно. Как это может быть? И однажды, когда я только начал проповедовать в этой скине много лет назад, я наткнулся на слово «ад». И я много раз просматривал его ссылки, и в греческом его ссылка была на слово «гадос», которое означает «могила». И я не знал, что сказать, потому что я не хочу быть в ответе за души людей в день суда. Поэтому я исследовал это снова и снова, пока не нашел, в чем заключалась истина. Примерно 4 или 5 лет я не касался темы ада, пока не выяснил истину по этой теме. А вот это место Писания меня еще больше озадачивало, потому что оно из ряда вон выходящее, ведь такое обещание дал никто иной, как сам Иисус Христос. И когда Он сказал Своим ученикам, «Вы можете получить все, что не скажете». «Если скажешь горе сей, вырвись и вергнись в море, и не усомнишься в сердце своем, но поверишь, что сказанное тобой сбудется, то будет тебе, что не скажешь». О, вот бы нам взвесить эти слова! Вы получите то, что вы скажете. Не то, что я скажу, а то, что вы сказали. Вы получите то, что вы сказали. Много лет я топтался на этом. Я обращался ко всем лексиконам и толкованиям, ко всем переводам, даже к версии Дуэя. И все переводчики переводят одинаково. Будет вам, что не скажете. Так что я знаю, что если это написано в Писании, для меня все Писание — истина. И даже если я не могу правильно его преподать, оно все равно истина. Поэтому я считаю, что Бог иногда просто показывает нам что-то, когда нам уже пора это увидеть. Он удерживает эти благословения, например, те благословения, которым мы радуемся сегодня, нашим праотцам они не достались. Тогда время было не для них. И я помню, как Святой Дух в тот вечер, когда я вернулся с мельницы, где я тогда молился за эту же самую кафедру, я рассказал многим из вас, сидящим здесь, что Он Своим Духом возложил на меня всемирное поручение, что хромые будут ходить, и слепые прозрят, и короли, и монархи будут просить молитвы. И что среди братьев начнется пробуждение, которое охватит весь мир перед пришествием Господа. В это трудно было поверить. Мне самому было трудно в это поверить. Но именно так и произошло. Все точно так и произошло. Так что сегодня костры пробуждения Святого Духа горят по всему миру. В Индии, в Африке, в Азии. По всей Европе и всюду Люди со Святым Духом, наполненные Духом, зажигают весь мир пробуждением силой воскресшего Христа. Хромые ходят, слепые видят, глухие слышат, немые говорят. Происходят всевозможные изумительные чудеса. Потому что Бог это обещал, а Божье обетование истинно. И когда я начал об этом размышлять, я не мог не спросить об этом у того, который говорил ко мне. Я был негоден. И, наверное, Богу нужно было выбрать какого-то беспечного, безграмотного человека, потому что при этом Он, Бог, берет ничтожество, какого-нибудь изгоя. Вот почему я так люблю Божий народ. Их выгоняют, как святых скакунов или незаконорожденных людей. Но именно тогда Бог готов взять их и нечто через них совершить. И Ему так угодно. Это говорит о том, что Он, Бог, берет ничтожество и что-то из него делает. Берет грешника, как я, и делает христианином. Рука Божья. Я поставил перед Ним вопрос о способности, и Он сказал мне, что я должен молиться за больных людей. И поручение гласило: убеди людей поверить и будь искренним, тогда ничто не устоит перед молитвой. Многие из вас здесь помнят это. Это напечатано в литературе по всему миру. Я задал вопрос: как же я смогу это сделать, если у меня нет образования? Он сказал: тебе будут даны два знамения, как были даны Моисею. И одно из них будет примерно такое же, как рука у Моисея. Он изменял ее, была то в проказе, то в исцеленном виде. И потом именно так и происходило, то есть клал на людей руку, и тогда это стало проявляться. Затем он сказал: ты будешь знать даже тайны их сердца. И я сказал: поэтому я здесь и нахожусь. Он сказал, затем он объяснил мне Писание: о, из того времени Библия стала для меня новым словом. Я стал на нее смотреть по-другому. Поменялся взгляд на нее. Нечто произошло. Затем, чуть позже, он сказал: если будешь искренним, прибудешь в смирении, будешь держаться подальше от денег и прочего, сказал, тогда буду дальше тебя благословлять, и ты будешь подниматься выше. Сколько раз мы смотрим на мужей, которые поднимаются как бы до высокого ранга и обретают высокую репутацию, но порой не это Бог называет высоким. Вы помните, как Иоанн пришел и проповедовал? В Библии было предсказано, что каждая гора понизится и каждая низменность поднимется. Видите? А когда это исполнилось, вы бы подумали, что такой придет с небес на огненных колесницах. А на самом деле это был всего лишь бедняк, одетый в кусок овчины, в который он был обернут и проповедовал на берегах Иордана, на илистых берегах, даже не в церкви. Но Бог назвал это великим. И когда Иисус сказал ученикам, что из рожденных женщинами не было такого великого, как Иоанн Креститель, возьмите всех царей и Давида пророка, и все его прекрасное великолепие в Соломоне, с Иоанном они не шли ни в какое сравнение. Тем не менее, ему даже негде было преклонить голову. Поэтому, чтобы быть великим в очах Божьих, не обязательно быть богатым и могущественным в этом мире, только нужно быть смиренным в сердце. И Бог называет это величием того, у кого хватит величия смирить себя. Вот это великий человек. Он возьмет всю вину на себя, он смирит себя. Вот это величие. Затем мы видим то, что сказал Бог, потом впервые это было высказано здесь за кафедрой. Исполнилось в точности так, как и было обещано. Появилась Пятидесятническая церковь, была охвачена пробуждением. И сегодня Пятидесятническая церковь – это самая быстрорастущая церковь во всем мире. За прошлый год у них было зарегистрировано, в это число не входим мы и те, которые не в деноминациях, 1 500 000 обращенных за прошлый год, что превзошло все остальное протестантство вместе взято, и католицизм тоже. В католицизм обратилось, по-моему, только 475 тысяч, примерно столько, по всему миру. А у пятидесятников было 1,5 миллиона. Бог подготавливает свою церковь. Люди без образования из низких слоев поднимаются в силе, в помазании Духа, отправляются без всякого образования и прочего и возвещают неисследимые богатства Христовы. Вот что в очах Божьих является великим. И вот мы видим, что все эти вещи воспламенились, и Святой Дух был верен своему Слову. На протяжении примерно 5 лет брал людей за руку, и потом однажды вечером в королевских городах, в Риджайне, в Канаде, один мужчина прошел по платформе, и его жизнь, как на блюдечке, раскрылась перед Духом. Началось развлечение, как он и обещал. И это происходило по всему миру. Об этом напечатано на многих-многих языках, практически по всему миру. Так что весь мир знает об этом. Затем пришел враг и посмеялся над этим и сказал: «Это чтение мысли». И этому стали подражать и все такое. Но несмотря на все это, Бог все равно двигался дальше. Бог остался верным своему верному обещанию. Он будет верен каждый раз. Так вот, затем получилось так, что потом однажды я поехал на рыбалку в Дейл Холлоу с братьями, с мистером Вудсом и его братом. Они были свидетелями Иеговы и как раз только обратились и крестились в эту веру. И пока мы рыбачили у берега, я много раз рассказывал вам эту историю. Там мистер Вуд сказал, что Бэнкс Вуд, сейчас это один из наших попечителей здесь, сказал об одной пожилой сестре, которая раньше кормила их, давала кусок домашнего хлеба с маслом. Она ходила в церковь Божью и сказал своему брату: «Лайл, нам нужно сходить и рассказать ей, что мы получили спасение». Вы знаете, мы можем сказать нечто такое, что приводит в действие Святого Духа. Просто нечто такое, что в самый раз угождает Ему. И когда мы высказываем это, теперь я хочу, чтобы вы обратили внимание, что вы скажете. Нам бы только найти нужные слова. Ваши слова судят вас. Ваши слова осуждают вас. Или же ваши слова благословят вас. И совсем этого не осознавая, Бэнкс, должно быть, сказал то, что нужно. Ведь как только он это сказал, я сидел в конце лодки и ловил на мушку маленькую рыбку, солнечника, чтобы потом подцепить ее как живца, потому что у нас кончилась наживка. И я ловил этих рыбок и клал их в ведро, чтобы потом ловить на донку. И когда Бэнкс это сказал, внезапно нечто осенило меня. Он сказал то, что нужно, и Святой Дух изрек и сказал: «Так говорит Господь, в следующие несколько часов вы увидите воскресение маленького существа». Я думал, что это будет котенок, как я думал, которого мой сынишка очень сильно сдавил, и до смерти его удавил, и бросил на пол перед нашим отъездом. Я подумал, что это он и будет. Но к нашему удивлению, на следующее утро, когда мы сидели в лодке, я знаю, что Бэнкс здесь. Наверное, Лайл, Бэнкс, а Лайл здесь? Или, если ты здесь, Лайл, подними руку. Он приезжает, всегда бывает с нами. Он поймал рыбку на длинный крючок, и он поймал маленькую рыбку, солнечника, а тот аж полностью заглотнул крючок, и он взял эту рыбку. Вместо того, чтобы просто вынуть крючок у нее изо рта, он так глубоко застрял, что он просто потянул за него и вытянул прямо через рот, желудок, кишки, жабры и все. И он просто бросил ее в воду, простая рыбка, на которую мы ловили прошлым вечером, порезав для наживки сотню таких или больше. И рыбка подергалась 4-5 раз, пытаясь освободить ротик, но не смогла, потому что он был переполнен жабрами и прочим. И Лайл сказал: «Малютка, ты отхватила свой последний кусок». А я дальше рыбачил, даже не задумываясь об этом. Затем... Бог так странно все делает. Внезапно я почувствовал, что нечто спускается с верхушек деревьев того леса. Святой Дух сошел и сказал: «Встань!» Сказал: «Проговори к той рыбке, и она снова оживет». Она полчаса пролежала там мертвая. Ее уже отнесло к зарослям. Я сказал: «Рыбка, я даю тебе жизнь во имя Господа Иисуса». Та рыбка перевернулась, затрепыхала и на всей скорости ушла в воду. Я стоял там и не знал, что делать. Брат Бэнкс Вуд сказал: «Хорошо нам здесь быть». А Лайл сказал: «Это из-за меня, потому что я сказанул ей: малютка, ты отхватила свой последний кусок». И он разволновался, а я сказал: «Нет, не в этом дело». Я старался утешить Лайла. Я сказал: «Это не так». И тогда мне снова вспомнилось это место Писания. У меня в молитвенном списке было по крайней мере 100 детей со спастическим параличом. Много людей с лейкемией и раком, и туберкулезом, изъеденные, слепые, глухие и немые. У меня дома их исписаны целые страницы. И, казалось бы, милостивый Бог мог бы даровать такое вместо того, чтобы использовать свою силу на маленькую, ничего не значащую рыбку. Но Он остается Богом. Почему Он использовал свою силу не для прокаженных у ворот, а на маленькую смоковницу? Для чего это? Бог хочет показать свою заинтересованность. Он знает все. Он Бог смоковницы. Он Бог рыбы. Он Бог творения. Он Бог всего. И нет ничего настолько маленького или настолько незначительного, чтобы Он в этом не был бы заинтересован. Так что это говорит нам о том, что даже если мы маленькие и незначительные, Бог заинтересован в том, чтобы мы делали что-нибудь для Него. Ему нравится являть свою славу. И это так сильно мучило меня, что не давало мне покоя ни днем, ни ночью. Это было 2 года назад. И это постоянно преследовало меня. И я говорил: «О, я ничего не могу об этом сказать, потому что я не могу увидеть этого в искуплении, чтобы вы не сказали, так и будет. Будет вам, что вы не скажете». И я стоял здесь, за этой самой кафедрой, и пробовал, натыкался на это место Писания, избегал его и пятился назад, потому что я боялся его использовать. Невозможно иметь веру, если не знаешь, что делаешь. Недавно один парень подошел ко мне и сказал: «Брат Бранхам, как вы считаете, можно ли христианину курить табак?» И я сказал: «Зачем ты меня спрашиваешь? Если у тебя возникает сомнение, то оставь это! Никогда не надо! Невозможно иметь веру, если ты не полностью уверен в своей правоте. Когда все тени рассеются, тогда у тебя может быть вера и уверенность». И я не мог выходить и проповедовать об этом месте Писания, сам не зная, о чем говорю. Однако я знал, что это было от Господа. Многие из вас мне свидетели, что последние 2 года вы постоянно слышали, как я с этой платформы говорил, что где-то что-то есть. Я тянусь, я знаю, что это совсем близко. Просто такое впечатление, что я никак не могу за это ухватиться. Я говорил: «Если я натолкнусь на это место Писания, я не буду знать, что делать. Ведь Писание, можно как-то истолковать». Если бы кто-то спросил меня, я ответил бы ему как-нибудь, уклонился бы и переключился бы на что-нибудь другое. Но чтобы разрешить вопрос вплотную, точно как нам приходится ставить вопрос ребром, крещение Святым Духом — это правда или неправда? Нам приходится ставить вопрос ребром, Иисус Христос вчера, сегодня, вовеки тот же или нет? Правда это или неправда? Мы должны это смело решить. Мы должны знать, что Божье Слово всегда истина. В общем, так и продолжалось то туда, то сюда. И мне это приходило на память, и я никак не мог от этого избавиться. И куда бы я ни пошел, мне постоянно это вспоминалось. Если вы скажете этой горе, «Вырвись и вернись в море, и не усомнитесь в сердце своем, но поверите в то, что сказанное вами исполнится, будет вам, что не скажете». Я подумал, как это может быть, Господь? Тогда это говорил бы я. Я бы от этого не было бы никакого толку, потому что это говорил бы я. Так что я не могу сказать ничего, кроме того, что ты сказал, а я просто говорю это по Писаниям, а все зиждется на искуплении. Без искупления нет и благословений, потому что без искупления мы грешники. Если бы это было универсально для всех, тогда все были бы спасены. Но именно ваше отношение к благословениям, искупление приносит вам благословение, как спасение. Что касается Бога, я был спасен, когда умер Иисус, но мне от этого не будет никакой пользы, пока мне не будет открыто, что Он Сын Божий, и пока я не приму Его как своего Спасителя. И то же самое с каждым местом Писания. Божественное исцеление для вас, если Бог откроет вам, что оно для вас. Но вы не можете в этом колебаться. Это должно прийти через откровение. А когда будет открыто, что его ранами вы были исцелены, сатана вообще ничего не сможет сделать. Как наш молодой брат из Эллисберга сказал, все бесы не смогли бы поколебать. Еще бы, когда нечто открыто. Обратите внимание. Затем прошлой осенью многие мне говорили, почему, когда ты дома, ты каждое утро хватаешься за ружье и отправляешься в лес на охоту? Я хочу, чтобы вы знали, что Он — Бог лесов, точно так же, как и Бог города. Там Он такой же Бог, как и здесь. А Бог имеет дело с людьми всегда в соответствии с их положением и тем, что, как Давид, у вод тихих и на зеленых пажитях, потому что он был пастухом, и по-разному он открывает, и что-то... Я встаю утром, чтобы пойти в лес, очень рано, часа в 4, чтобы поохотиться на белок, и даже жена мне говорила, она сказала, «Билли, неужели тебе не надоедает охотиться?» Понимаете, в этой битве побеждаешь в одиночку. Моя жена этого не понимает? Я этого не понимаю. Но это борьба. И нужно выстоять в одиночку. Никто не может стоять вместе с тобой. Там место только для тебя и Иисуса. Не поймут? Конечно. Даже моя дочка там, Ревека, она сказала, если я буду выходить замуж, если он хоть заикнется об охоте, я за него не выйду. Сказала, я знаю, что пережила моя мать. Мужа не бывает, уезжает на собрание, а как только он возвращается домой, он берет старое ружье или удочку и отправляется в лес. Я сказал, по-твоему, лучше, чтобы он поступал так, или лучше, чтобы он брал колоду карт или какую-нибудь блондинку и уезжал? Теперь сделай вывод. Когда я вернулся в тот день, она сказала, «Папа, я прошу прощения. Я выйду за такого, как ты, который любит охоту, только я буду ездить на охоту вместе с ним». Она сказала, «Я вместе с ним буду ездить». Я сказал, ну, это тоже неплохо. Было бы неплохо, если бы ты немножко поговорил об этом и с матерью. Но в лесу есть что-то особенное. Когда я только узнал о Боге, я захотел покаяться. Я не знал, как покаяться, я не знал, как разговаривать с Ним. Так что я присел и написал Ему письмо. И попросил Его простить меня. А я не знал, как это сделать. Итак, я знал, что нечто ощущал в лесу. Я прибил его к дереву, чтобы когда он будет идти через лес в том месте, где я его видел, он мог его прочитать и понять, что я имею в виду. что я сожалею о том, что не служил ему раньше, и что я хочу, чтобы он простил мне мои грехи. Потом мне стало стыдно за себя, и я его снял. Я сказал, если он человек, то он и поймет, как человек. Он мой творец. Я склонился в сарай и начал разговаривать с ним, как человек, и он ответил мне, как человек. Значит, дело было, у меня здесь стоят даты, 12 октября, 15-го в Вайоминге начинался сезон охоты на оленей. 12-го числа был последний день, когда я мог охотиться. И 12-го мы собирались уезжать. Вернее, 10-го мы были в лесу, то есть в субботу. А в воскресенье я проповедовал, то есть 11-го, в понедельник. Брат Сотман и брат Роберсон, что там в конце, и все мы отправились на собрание, точнее, охотиться на оленей в Вайоминге. В то утро, 10 числа, то есть затем, 18 в Индиане, сезон заканчивался. Мы больше не могли охотиться на белок. Так что я сказал, это будет моя последняя возможность сделать вылазку. И мы собрались группкой. И я повел их по лесу, и я пошел в то самое место, куда я люблю ходить, в Сейлеме. Сезон заканчивался. Белок было мало. Я ходил несколько раз, каждый раз доставалось только по одной белке. И так в то утро я пробирался в тот же самый лес. Поднялся ветер и начал дуть. А любой охотник знает, что такое утро неудачное. Я охотился по всем лесам, не увидев и не услышав ни одной белки. Я спустился к низовью ручья и пошел искать другой лесочек. И когда я приблизился к этому лесочку, там было много ореховых деревьев и лжеакаций. Все листья с них опали, голая чаща. А возле них было два сикамора. Так вот, белки возле сикаморов не бывают. Но чуть дальше оттуда я заметил, похоже, увидел мельком белку, которая мчалась по лесу, но она бежала очень быстро. О, я сказал, нет смысла охотиться. Здесь же люди-фермеры собирают кукурузу прямо вокруг этого лесочка. Белок здесь не будет. Так что я присел между двумя деревьями, об одно оперся ногами, а к другому прислонился на теплом солнышке. Я подумал, немножко вздремну, а потом на обратном пути по дороге найду брата Бэнкса, брата Сотмана и ребят. И когда я там сидел... Прошу прощения. Когда я сидел там, под деревом, просто устроился поудобнее, и на меня светило теплое солнце. Нечто сказало, если вы скажете этой горе... «Вырвись и вергнись в море, и не усомнитесь в сердце своем, но поверите в то, что сказанное вами исполнится, будет вам, что не скажете». Я сказал, «Ну вот, опять мне вспоминается это место Писания». Я сказал, «У меня тут есть немножко времени, около часа, прежде чем надо будет найти остальных ребят, так что я просто порассуждаю над этим местом Писания». И я сказал, «Как же его можно применить?» Говорю, «Это могло быть только одним образом. Те ученики жили по другую сторону искупления. Искупление пришло позже». О, примерно несколько недель спустя только тогда было совершено искупление. Иисус дал им власть еще до искупления, как Он давал ее пророкам. И когда я сказал «пророкам», нечто меня снова осенило. А кто такие пророки? Тогда я задумался над этим, о том, что Он совершал у пророков. И стало, когда я там немножко порассуждал сам с собой, просто размышлял, я настолько ощутил, что нечто находится рядом, что я заговорил с кем-то. И нечто подсказало мне. Это есть в самом искуплении. Ведь если мужчина или женщина настолько посвящены и отданы Богу, что Бог просто входит и использует их голос. Тогда это не человек говорит, это Бог в нем говорит. Я подумал, так и есть. Нечто сказало мне, кто по-твоему, как ты видишь эти видения на платформе? Как ты видишь эти видения здесь? Что же это? Ты думаешь, что своей собственной мудростью ты мог предсказывать то, что каждый раз в точности исполнялось? Ты думаешь, что это ты говоришь? Ты думаешь, что иногда, когда Святой Дух входит в проповедь, и ты не знаешь, что сказать, тогда что это говорит? Что происходит, когда человек говорит на языке, о котором он понятия не имеет? Что же истолковывает тот самый язык, если ни один из них понятия об этом не имеет? Это индивидуум или же это дух живого Бога? Я сказал, это правда. Я понял. Это ведь Бог говорит, и церкви нужно только сделать шаг ближе к Нему. Вести более посвященную жизнь. Жить с Ним. И когда я там сидел минутки две, размышляя об этом, я поймал себя на том, что с кем-то разговариваю. И я услышал, как нечто сказало, «Попроси, скажи, что пожелаешь, и это исполнится». Я сказал, что ты... Я сказал, с кем это я разговариваю? Кто ты? Кто стоит здесь, в этих зарослях, что я слышу, как ко мне обращается голос? Кто ты? Поговори со мной. Я совсем взволновался и подскочил между теми деревьями. Я сказал, поговори со мной. Кто ты? Я тебя не вижу. Я ожидал там этого света, я ничего не видел. Я закричал, кто ты? Где ты? Что ты от меня хочешь? Господь, где ты? Нечто отпрянуло и сказало, скажи, что пожелаешь. И будет дано тебе. Я сказал, «Господь, неужели Ты изменяешь мое служение? Не об этой ли перемене Ты говорил? Не к этому ли оно идет? Не таким ли оно и будет? Нечто в том домике, который я видел в видении, это то самое? В тот момент очень глубокое, сладостное помазание Святого Духа подняло меня, как будто отрывает земли». И проговорила, скажи, что пожелаешь, и будет дано тебе. Я стоял там в изумлении. Оно оставило меня, у меня ничего не было. Я подумал, ну что же я могу сказать? Больных людей здесь нет. Здесь ничего нет. Я в лесу. Что же мне сказать? Что мне делать? Я подумал, неужели я теряю рассудок? Неужели я дорассуждался до того, что ум за разум зашел? И в тот самый момент я услышал точно так же, как вы слышите меня, как он сказал, ведь ты охотишься, и у тебя нет добычи. Сказал, скажи все, что пожелаешь. Но я подумал так, Бог сказал, все испытывайте. Я сказал, «Господь Бог, если это Ты и это знамение того, что Ты собираешься изменить мое служение и от видения перейти к чему-то большему, чего я так долго ждал, я сказал, то пусть будет так, что Ты ответишь на мою молитву». И я постоял там немножко, и я подумал, что он сказал? Он же не сказал помолиться, он сказал, «Скажи, что пожелаешь, просто выскажи это, и твои слова материализуются». «Скажи этой горе, и она сделает именно то, что ты говоришь». Так что я оперся плечом об дерево, а я пользуюсь, настроил ружье так, чтобы загонять кнопки на расстоянии 50 метров. Итак, я посмотрел по сторонам, чтобы найти дерево в 50 метрах, а то, что было в 50 метрах, было без листьев. Я сказал, «Белке практически вообще невозможно появиться здесь на таком дереве, причем фермеры там собирают кукурузу». Я сказал, но на конце той ветки появится рыжая белка и сядет там. И отсюда я ее пристрелю. И как только я это сказал, появилась белка. Я немного вздрогнул, прицелился и подстрелил белку. Подошел и поднял ее. Меня всего трясло. Я сказал, может быть, это произошло просто случайно. Вы знаете, как люди могут сомневаться. Но нужно быть уверенным. Ничего не делайте, если не будете уверенными. Тогда вы будете знать, что делаете. Я немножко потер лицо и взглянул, подстрелил ее прямо в глаз. Итак, я пошел и присел на склоне холма, и я сказал: «Господь, в Твоем слове написано, при устах двух или трех свидетелей да будет подтверждено всякое слово». Я сказал: «Если это был Ты, прости мне мою глупость, но я молю Тебя дать мне таким образом еще одну белку». И я сказал: «Тогда я поверю Тебе, что это Ты, и у дьявола не будет возможности сказать, что это произошло просто случайно». И так я присел. Через мгновение пришло это, как я называю, сверхпомазание. Снова охватил меня и чуть с ног не сбило. И проговорила: «Скажи, что пожелаешь, и будет дано тебе». Я осматривал лес, пока не нашел еще одно дерево примерно в 50 метрах, на котором было много поросли, и оно было обвито виноградными лозами и прочим. Такое дерево белки выбирают в редких случаях. Я сказал: «А другая черная молодая белка будет сидеть вон там!» И я опустил палец и всмотрелся в лес, и оглянулся назад, а тут опять сидит черная белка и смотрит прямо на меня. Я и эту подстрелил, поднял ее. И я подумал: «О, я был в трепете». Я подумал: «Подумай только, великий, могучий Бог Небес находится здесь в лесу. И Он подтверждает для меня привычным мне способом здесь на охоте, что Он совершит в точности то, о чем Он говорил мне 15 лет назад». Я немножко подождал. Я сказал: «Господь, это произойдет еще раз». Он сказал: «Скажи, в каком она будет месте». Я сказал: «С этой я сделаю что-то из ряда вон выходящее». Я сказал: «Там у поля торчит старая коряга, голая, скользкая и белая». Я сказал: «Там появится еще одна рыжая белка, и она пройдет до конца этой коряги и посмотрит на поле, на фермеров. Это будет с той стороны». Я оглянулся, а белки там не было. Я подождал минут пять, белки все не было. Я сказал: «Ну, говорю, две. Две белки тоже хорошо». Я сказал: «Две во свидетельство, я и так поверю. А нечто сказала: но ты же сказал, что будет еще одна». Я подождал еще пять минут, ничего. А у меня в сердце он дальше твердил: «Ты же сказал, что будет еще одна». Я ждал и ждал. Нечто сказало: «Ты сомневаешься?» Я сказал: «Нисколечко». И как только я это сказал, на той ветке появилась рыжая белка. Встала и посмотрела на фермеров. Бог мне, стоящему здесь судья. Я подстрелил белку. Подошел и поднял ее, и ходил по лесу, пока не забрал ребят с опозданием аж на несколько часов, чтобы убедиться, будет ли там где-нибудь хотя бы одна, но их не было. Затем я вернулся домой, рассказал вам об этом. А потом, 7 ноября, я был в Кентукки. Я был с Шурином, брата Вуда, что стоит там, с Чарли Коксом, что стоит там у пилястра, и с братом Тони Зейблом, одним из диаконов здесь в церкви. «Ты здесь, Тони?» «Он где-то здесь, брат Тони Зейбл». А также брат Бэнкс Вудс. И мы были в горах на охоте. И я зашел в лес. И белок было очень мало. Никаких. Листьев на земле много. Я начал заходить в лес. И нечто сказало мне: «Сколько белок тебе нужно в это утро?» Я сказал: «Ну, в этом году я подстрелил 114, 117. Я сказал: «Если бы у меня было еще три, то получилось бы 120. Тогда можно было бы остановиться на ровном количестве». Я сказал: «А во-вторых, я смогу отвезти домой 6 штук, а их мясо я люблю кушать больше любого другого». Я сказал: «Мне бы только добыть еще три». Я прошел по лесу чуть дальше. О, и там не было ни одной. Хорошие охотники, как Чарли и другие, подстрелили по одной. И я сказал: «Ну, я... Нечто сказала: выскажи это, изреки три белки, и они у тебя будут». Я сказал: «Это один раз уже было». Так что я встал рядом с деревцем, уже поздно вечером, на склоне гребня, и то помазание сошло так сильно, что я с трудом мог выстоять на ногах. и проговорила из реки. Не сомневайся в том, что ты скажешь, и ты получишь то, что скажешь. Я сказал, я подстрелю 3 белок. Он сказал, откуда они появятся? Я сказал, одна появится с той стороны, другая с этой стороны, а третья с той стороны. Чтобы было из ряда вон выходящим. Богу не важно, каким это кажется радикальным. Он Бог обстоятельств. И когда я стоял там, где-то несколько минут, я не слышал вокруг ни одного выстрела других ребят нигде в округе. Я случайно оглянулся назад. А далеко в лесу, метрах 90, мне показалось, что что-то было на пне, я понаблюдал. Через какое-то время она спрыгнула, и это оказалась серая белка, очень далеко аж на другом конце лощины и на вершине гребня. Когда она оказалась рядом с деревом, я подстрелил ее. Она была в метрах 90, и она слегла. Я сказал, вот одна, могу спокойно повернуться и смотреть в другую сторону, поджидая других, потому что они появятся. Видите, Бог вам дает по-своему. Вселяя в вас уверенность в том, о чем вы говорите. Тогда это помазание ушло от меня. Но я ждал и смотрел в эту сторону около часа. Ничего не произошло, мне становилось холодно. Я подумал, безусловно, если это Святой Дух говорит мне все это сбудется в точь-точь, потому что когда на мне было помазание, я изрек это слово, и так оно обязательно и будет. Теперь послушайте очень внимательно. И это будет записываться на пленку, это разойдется по всему миру. Так вот, и тогда я все смотрел влево. Через некоторое время я поднял глаза, а на дереве появилась серая белка, которая карабкалась по буку. Я сказал, именно таким образом, именно так, Господь. Я обернулся, поднялся, чтобы подстрелить ее, а тут появилась другая белка. Я сказал, вот 2, точь в точь, у меня получится 3. И я поднял, подстрелил первую белку, а другая залезла под бревно. Я видел, как она разгрызла под бревном орех гикори или что-то такое. Бревно на конце было примерно вот такой высоты и поднималось на 30 сантиметров. Я видел эту белку, первую я убил. Я сказал, теперь подстрелю другую. Я прицелился так, чтобы перекрестие было прямо над ее ухом, не дальше 40-50 метров, выстрелил и попал в бревно. А белка даже не вздрогнула. Я вставил еще одну пулю, она повернулась, залезла под бревно и с другого конца вылезла. Но я прицелился, как только умел. А я за весь год промахнулся только 5 раз. Итак, я прицелился, выстрел был бы идеальным и снова нажал на курок и попал на 10 сантиметров выше нее. Я сказал, наверное, я сместил оптический прицел. И потом я снова посмотрел, белка побежала и направилась прямо к опушке леса, прямо на меня. Ну, я сказал, я сместил прицел, тогда я просто подстрелю ее в упор, в грудку. И я поднялся и прицелился в перекрестие, и я подумал, может быть, мне холодно, я дрожу. Я подумал, когда я подстрелил другую, мне же не было холодно, я не дрожал. Так что, ведь ничего не изменилось, между ними прошло 5 минут, и я нашел гильзу, и взял ее в руку, и крепко держал ружье, и нацелился на полость, грудную полость белки, и выстрелил из ружья, и я попал ниже нее на 30 сантиметров. Я потянулся за другим патроном, и ружье было пустым. Пока я заряжал, я сказал, если она будет там стоять, я ее подстрелю. И когда я зарядил, белка уже побежала дальше по лесу. И я стоял там, я подумал, что? Промахнулся 3 раза подряд? А ведь из 114 выстрелов я промахнулся всего лишь 5 раз. Я сказал, как же такое может быть? Неужели у меня ружье испортилось? И в тот момент до меня дошло. Ты не можешь подстрелить эту белку таким образом. Она должна была появиться с той стороны. Божье слово совершенно. Я не мог ее подстрелить с южной стороны. Она должна была появиться с севера. О, я сказал, тогда я просто развернусь в эту сторону и буду смотреть на север, пока она не появится. Я заправил в ружье еще несколько патронов и наблюдал. Маленькая, я сказал, если она и появится, она непременно будет слишком близко. Я не люблю стрелять с близкого расстояния, это не забава. Так делать нехорошо. Так что она была... Там были заросли. Я сказал, ну, эту я должен буду подстрелить с северной стороны, потому что именно так я и высказал. Итак, я стоял и смотрел в эту сторону. И я сказал, наверное, уже стало поздно. Я сказал, уже без 15:04, а в 4 часа мне нужно идти, ведь с этими 2, потому что меня ждут ребята. Итак, я немножко подождал, наступило 4 часа 3 минуты 5-го. Я сказал, ну, пойду за своими белками. Я пошел, взял белок, пошел назад. Было так темно, что еле-еле ориентировался в лощине. Я начал спускаться по лощине. И когда я спускался по лощине, было темно. И я прошел мимо того места, где я стоял. Нечто сказало мне, Ты что, не пойдешь туда за той белкой? Я сказал, как же я сейчас смогу ее разглядеть? Оптический прицел небольшой, совсем крохотный, мелкий прицел. Света было так мало, что видел перед собой не дальше метра. Я сказал, как же я смогу ее разглядеть? Сказал, но ты же сказал, что будет еще одна. О, как бы мне хотелось просто сделать так, чтобы хоть как-то донести, показать, что это... Да, что это на самом деле означает, друг. Понимаете, под тем помазанием это высказал не я. Это высказал Бог. И я сделал пару шагов. Сказал, поворачивай и возвращайся назад на север. Твоя белка там. Я пошел, развернулся. Я сказал, Господь Бог, я нисколечко не буду сомневаться. Я пошел назад на север. Здесь сидят те, которые знают об этом. Пошел назад на север. И на самом гребне за 50-60 метров на дерево сбежала белка. Света было как раз столько, что я смог ее заметить. Я поискал, просматривая в оптический прицел. Все дерево сверху донизу. Я не мог найти белку. Через какое-то время мне показалось, что я заметил очень высоко на дереве какой-то комочек. Было так темно. Я сказал, ладно, все равно попробую. И я выстрелил. И когда я выстрелил, белка побежала по дереву и спустилась вниз. Я услышал, что она побежала по земле. Я подумал, что она спрыгнула. Когда это произошло, в тот же момент, в метрах 7 от нее, белка взобралась на белый дуб. Я сказал, что она спустится с одного и взберется на другое. Ну, конечно же, Господь, ты не позволишь мне промахнуться, ведь я уже высказал по тем помазаниям, что так будет. И ты подтверждаешь мое служение. Этим ты подтвердишь его мне уже в шестой раз. Число человека. Шесть раз. Я сказал, ты не позволишь мне промахнуться. Я смотрел все дерево снизу доверху, и мне показалось, что там очень высоко. Я заметил листья. Я заметил в них какое-то движение. Я поднялся и выстрелил, и белка упала камнем на землю мертвая. И пошел я вверх по холму радостный и счастливый. Я подошел к первому дереву, слева от меня, и там лежала белка. Но я сказал, я знаю, что ту я точно подстрелил, но насчет этого я был не уверен. Я сказал, значит, Господь, ты дал мне дополнительно еще одну. Иду я искать другую белку, а ее там не оказалось. И я глядел, смотрел и искал под листьями и приподнимал комки грязи и вскрыл старое бревно. А там в радиусе 30 метров и лежало всего одно бревно. И я раскромсал его на кусочки, заглянул с боков и прощупывал руками листья. Белки там нигде не было. А дальше на вершине холма была большая старая коряга. Я поднялся к той небольшой коряге. Там была малюсенькая норка. Я там пощупал, и мне показалось, что я нащупал белку, приподнимая туда-сюда. Когда я был, я сказал, ну, до нее добраться у меня не получится. Так что утром я вернусь за ней с ребятами. Мне нужно им рассказать. И я пошел к брату Чарли, заткнул норку, пошел к брату Чарли и другим и рассказал им. В тот вечер мы пошли к ним домой поужинать. Мы радовались присутствию Господнем. И когда перед сном брат Чарли там попросил брата Тони Зейбла, который там в конце, вознести молитву. Так вот, я говорю это не для того, чтобы противоречить брату Тони или задеть его. Насколько я знаю, это один из замечательнейших порядочных христиан. Но просто показываю вам, как Господь действует. Тони в своей молитве в тот вечер сказал, «Господь Бог, да станет нам известно, что наш брат говорит нам правду, да найдет он завтра ту белку в пне». Это было, ведь под помазанием я не говорю, что найду белку в пне. Я сказал, что я подстрелил белку. Конечно, я не мог достать эту белку, потому что иначе произошло бы больше, чем я высказал, что я высказал по тем помазаниям, именно это Бог и совершил точь в точь. Итак, я об этом ничего не сказал. Видите, именно так очень часто люди говорят, брат Бранхам сказал то-то. Если брат Бранхам что-нибудь говорит, это не имеет никакого значения. Но если Бог говорит, это навечно истина. Но брат Тони этого не понял. Он сказал, если эта белка там, тогда мы узнаем, что наш брат сказал нам правду. Брат Вудс, брат Чарли, все они уловили это, мы ничего не сказали. В ту ночь я начал с братом Тони. На следующее утро за столом мы разговаривали, о, какой ненастный день. И брат Тони сказал, ну, одно несомненно, сегодня утром брат Бранхам достанет ее, наверное, из пня дерева. Я сказал, брат Тони, я не говорил, что там была белка, я сказал, что нащупал что-то. Когда приподнимал, оно опускалось. Он сказал, она будет там, она будет прямо в пне. Мы пошли дальше, и когда я вышел из машины, я уже хотел было повернуть назад и сказать, тут что-то не то. Я лучше скажу то не сейчас, потому что если в той норке, в том пне, белки не окажется, я вернусь вообще без белки, тогда, согласно его молитве вчера вечером, он все равно посчитает, что я солгал. И я сказал: «Боже, ты знаешь, говорю перед Библией, что я говорил чистую правду». И Бог знает, что это правда, что я говорил только правду. И я пошел дальше, нечто просто подталкивало меня дальше, и я шел по лесу и охотился. Я все думал: а что, если там нет этой белки? Он дал мне свой охотничий нож, чтобы я смог вырезать нору побольше, чтобы достать ее рукой. И нечто подсказало мне: есть она там или ее нет, какая разница? Я сказал: он мне не поверит. Он помолился и сказал: если мы найдем белку, вы будете знать, что наш брат сказал нам правду. И пришло то мощное помазание и проговорило: просто скажи, чтобы там появилась белка, и ты ее достанешь. Я подумал: конечно, Господь, конечно, это будет 7 раз подряд. Пока на мне это помазание, я сказал: это ты. Он сказал: скажи, что пожелаешь. Я сказал: я найду эту белку. Помазание отошло от меня. Я охотился дальше до 10:30, а мы тогда должны были как раз спуститься и сходить за собаками. Они так планировали. И я поднялся дальше на холм в 10:30, заглянул в нору, пощупал в районе разреза. В той норе вообще не было никакой белки. Я все ощупал. На самом деле я тогда приподнимал тоненькие корешки травы, точнее, приподнимал корни деревьев и чувствовал, что они спадают с палки, когда я засовывал палку и подцеплял ею вот так. Я думал, что подцеплял белку, и она соскальзывала с палки, а на самом деле это были корешки и прочее. Белки там не было. Я подумал: что же мне теперь делать? Я говорю: ну вот, 10:30, мне нужно возвращаться назад. Я взял ружье и начал спускаться с холма. И нечто подсказало: разве ты не сказал, что найдешь белку? Я сказал: где же мне ее найти? Бог мой, святой судья, здесь его слово. А мне уже 50 лет. Я проповедник Евангелия. Стою здесь за кафедрой. Нечто подсказало: загляни под тот кусочек коры. Я сказал: Господь, я ни за что не стал бы в тебе сомневаться. Я подошел и приподнял кору, и белки там не оказалось. Я подумал, что я... А прямо перед тем, как я это сделал, нечто сказало: а что, если ее там не будет? Я сказал: о, она будет там. Я приподнял, а белки там не оказалось. Я посмотрел в изумлении, я заметил малюсенький кусочек чего-то серого, торчащий из-под листа. Я потянул за него, а там лежала белка. Получилось именно так, как надо, как он и обещал сделать. Спустился я с холма и рассказал им об этом, и мы возрадовались. И когда я подошел к машине, Чарли, стоящий вон там, Бэнкс, они разговаривали. Разве не странно, что Тони высказался таким образом в молитве? Несмотря на то, что он так любит брата Бранхама. И почему он усомнился в его слове и сказал так? Видите, просто он должен был так сказать, потому что Бог знал, что я буду стоять в это утро за кафедрой и утверждать именно об этом. Нужно следить, что говорит человек, а потом, что говорит Бог. Что говорит Бог истина? Тогда я подумал: ну, слава Богу! И я пошел, мы замечательно провели время, вернулись домой. Брат Джордж Райт уже много лет делает вино для причастия. Потом я закончу. Делает на церковь вино для причастия. Брат Рой Роберсон, который там, позвонил мне и сказал: брат Брэнсон, давайте съездим и возьмем вино для причастия у брата Райта, который сидит здесь со своей семьей. Теперь слушайте внимательно, будем заканчивать. О, Боже! Мы приехали к брату Райту рано утром, и, как обычно, нам устроили большой прием. И мы... говорили о вине, а потом Эдиточка, девушка-инвалид, сидящая там, которую я люблю, которую мы любим в этой скинии, не только я, но и эта скиния, как свою родную сестру. Семья Райт, одна из самых старых семей, как и Слоттеры здесь, Рой Слоттер и другие, и Райты, или миссис Спенсер. Они в числе тех, кто ходит в эту скинию дольше всех. Мне кажется, Райты ходят сюда 25 или 26 лет. Я молился и молился за эту девушку. Я молился, чтобы Бог исцелил ее. А я видел, как исцелялись от заболеваний, которые были намного хуже, чем у нее. И я постился, и молился, и переживал, и со слезами вопрошал у Господа об исцелении этой девушки. Бедняжка стала инвалидом с самого младенчества. Вероятно, детский паралич, из-за которого у нее скручены руки и ноги. Она страдает уже много лет, и когда мы помолились за нее в первый раз, она перестала страдать, это лет 26 лет назад. Когда у нее начинает болеть желудок или зуб, как только мы начинаем за нее молиться, я знаю, что Господь это заберет. Но этот недуг. А я видел, как она сидела в этом здании, когда другие коллеги с такими заболеваниями и прочим вставали и уходили, и удивлялся, почему же эта девушка не ходит. Господь, явись над ней! Пусть ангел света осенит это дитя, чтобы я мог проговорить, так говорит Господь. Если бы это зависело от меня, я бы сразу зрек, но это зависит не от меня, а от Него. И я наблюдал за этим. И когда мы снова приехали, ей захотелось зачать иным. Мы с братом Вудсом поехали и подстрелили двух зайцев и принесли их ей. Она приготовила обед, то есть миссис Райт и другие. И в то время сестра Хэтти, Моузер, она недавно потеряла мужа. Я сочетал эту пару сколько-то лет назад. У них двое замечательных детей. А брат Уатт погиб. Его же сын нашел его под трактором, раздавленным насмерть. И у сыночка был срыв, и с ним что-то произошло. Однажды вечером мы с братом Вудсом поехали туда и остались на ночь. Там с ним были его мать и дядя, и Господь дал ему выздороветь, и сегодня утром он сидит здесь. Его мать переживала за него. В таком подростковом возрасте, когда как раз начинает связываться с этим миром, ему 15 лет или примерно так, его братишке пошел 12 или 13 год. Сестру Хэтти Райт, вы все знаете, мы зовем ее Райт, ее фамилия Моузер, а это преданный человек, простая домохозяйка, у которой две комнаты далеко на холмах, работает там лопатой и мотыгой, стараясь пропалывать кукурузное поле от сорняков, чтобы содержать свою маленькую семью. Она трудолюбивая. Когда я сидел за столом и обедал, я объяснял, что такое вера. Я сказал, и с верой дело обстоит так. Если бы я увидел видение о том, что брат Шелби будет сидеть так-то, и как будет каждый из них, а сестра Хэтти сидела в самом конце при входе в другую комнату. Она немногословная. Всегда такая. И вот, когда мы беседовали, я сказал, если бы Господь показал мне видение, что нечто должно произойти, тогда я смог бы это высказать. Это и поднимает у меня веру. Я сказал, когда Господь показывает мне, что произойдет, тогда у меня есть уверенность, что именно так все и будет. Если Он мне показывает, я сказал, я пришел бы прямо сюда. Если бы эта больная девушка сидела здесь, и Господь показал бы мне, что она исцелится, то я пришел бы прямо сюда и пошагово проследил бы за тем, чтобы все было в точности так, как Он сказал, а потом сказал бы, так говорит Господь, Эдит, встань и ходи. Я сказал, вы увидели бы, как выпрямляются эти ноги, как выпрямляются эти руки, и она встала бы там и пошла во славу Божию. Я сказал, если бы это произошло таким образом, я рассказывал им об этом переживании. И я сказал, знаете ли вы... Я хочу задать вам вопрос. Брат Бэнкс Вуд сидел за столом около меня, а потом сидел... Тогда сестра Хэтти сидела в самом конце, и мальчики сидели там, а миссис Райт и мистер Райт и Шелби сидели слева от меня. Теперь послушайте, не пропустите этого. Хочу вам показать суверенность Бога. И пока мы беседовали, я сказал, я хочу задать вам вопрос. Кто поместил туда этих белок? Ведь в лесу нет белок. Я охотился и охотился. Я не самый лучший охотник, но я охочусь с самого детства. И я охотился внимательно. И они оказывались в самых нелепых местах и самым нелепым образом, каким только можно было их вызвать. Я спросил, кто их туда поместил. Я сказал, интересно, может быть, мое служение вот-вот изменится. Может, Бог Авраама подтверждает свое обетование, как Он подтвердил Аврааму, когда тот был на вершине горы, и ему нужна была жертва вместо его сына. Иегова Ире совершил чудо и поместил овна. В отдалении на 150 километров он шел 3 дня, а любой обыкновенный человек может пройти за день 40 километров. Затем он поднял глаза и увидел вдалеке гору. И тогда пошел на эту гору. И поднялся на вершину горы. Ведь если бы там был овен, баран, дикие животные погубили бы его. Причем на вершине горы, где нет воды. Как же этот овен туда поднялся? Что же произошло? Богу нужна была жертва, чтобы доказать Аврааму, что он Иегова Ире. Сам Бог творение изрек, чтобы овен стал существовать. Это не было видение. Он заколол овна, и из этого животного вытекала кровь. Это было не видение, это был овен. Я сказал, тот же самый Бог. Аллилуйя! Этот Иегова Ире, сегодня он такой же Иегова Ире, каким он был на горе с Авраамом. Он до сих пор может создать животное для своей славы. Эти белки не были видением, я их подстрелил, из них вытекла кровь, я разделал их и съел. Они не были видениями, это были белки. Я сказал, тот же самый Иегова Ире. Стараясь толковать свое обетование мне, тугодуму и тупоголовому, он мог изречь и создать то, в чем нуждался я, так же, как он мог изречь и создать то, в чем нуждался Авраам. Не успел я это сказать, как сестра Хэти, которая сейчас сидит там и плачет, не говорила ни слова, и она сказала, «Это сущая правда». Она сказала то, что нужно. Она сказала точно, как Бэнкс тогда сказал. Я услышал ее голос так, как он прозвучал у меня в ушах в лесу. Миссис Райт, сидящая там со своей дочкой, пыталась объяснить то, что говорила Эдит. Я не слышал миссис Райт. И меня охватило это сверхпомазание. Проговорила, «Скажи, Хэти!» Что она обрела благодать в очах Божьих. Кто бы мог подумать? Проговорила, «Скажи ей попросить всего, чего только пожелает. Затем ты посредством этого дара изреки это так, чтобы это появилось. Чего бы она ни попросила, изреки это так, чтобы это появилось». Я посмотрел на сестру Хэти. Это свершалось на человеке впервые. Я сказал, сестра Хэти, попроси, чего пожелаешь. Бог даст это тебе. Но как вам такое? Вам это запало? 7 раз он подтвердил это посредством животного. 7 — это завершенное Божье число. Вот в первый раз на человеке. И он, кого он выбрал? Какого-то великого аристократа, широко известного служителя, бедную вдову, которая едва ли смогла бы написать свое имя. Бог знает, что делает. Сказал, проси, чего пожелаешь. Хэти спросил меня, брат Брахам, что ты имеешь в виду? Я ответил, проси все, что только сердце пожелает. И это будет исполнено прямо здесь, чтобы ты знала, что Господь Бог Небесный отвечает, Его Писание истины. Это у меня в первый раз с новым даром. Мое первое помазание. Я еле слышал. И она посмотрела по сторонам. Мы говорили о ее сестрице-инвалиде. Я сказал... О, в моем сердце нет никакого сомнения в том, что через несколько минут Эдиточка будет скакать во славу Божью. Хэти оглянулась вокруг, по сторонам, и она сказала, «Брат Билл, самое большое мое желание — это спасение моих 2 сыновей». Что за... Ведь ничего большего и быть не может. Она могла бы попросить 10 тысяч долларов, она бы их получила. Что, если бы это оказался какой-нибудь миллионер, он попросил бы еще 1 миллион? Бог знал, чего она попросит. Сестра Хэти там стоит, по крайней мере, 7 или 8 свидетелей. Все эти люди, которые присутствовали, когда это произошло, поднимите руку. Все в помещении, кто присутствовал, когда это произошло? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 8 человек присутствовало. Когда это произошло, я сказал, проси, чего только захочешь, потому что Бог дал мне, чтобы я дал тебе все, что ты захочешь. Она говорила, что ее сыновья, как подростки, уже становились неуправляемыми. И она сказала, спасение моих двух сыновей. Я сказал, по воле Божьей, силой Божьей, я даю тебе во имя Иисуса Христа то, чего ты желаешь. Ее два сына были потрясены силой Божьей, и все то здание задрожало. Бэнкс шмякнулся лицом в тарелку, Шелби схватился, а Хэти закричал так, что за два квартала было слышно. И эти два мальчика, у которых слезы катились по щекам, в тот же момент получили именно то, о чем они просили. О, тогда это впервые было применено на человеке. Проси, чего пожелаешь, и будет дано тебе. Ее сыновья сегодня утром сидят там вместе с ней. Чего бы она попросила? Что если бы она попросила исцеление своей сестрички? Что если бы она попросила об этом? Эта девушка исцелилась бы, а ее два сына погибли бы. Что если бы эта бедная вдова, которая недавно сказала мне, что она хотела отдать этой церкви $50 для залога, чтобы помочь строительству новой церкви? А брат Робертсон не хотел их брать, хотел позволить ей отдать из них только 20. И я сказал сам себе, когда она говорила, я верну ей 20. Но Бог сказал мне в сердце, только не в видении, а в сердце. Когда Иисус стоял и наблюдал, как вдова кладет 3 лепты, хотя там лежали $1000, что бы ты сделал? Я сказал, ну если бы я там стоял, я сказал бы, мы в этом не нуждаемся, сестра, у нас денег предостаточно. Но Иисус так не сказал. Он позволил ей сделать это, потому что он знал, что будет в будущем. Честное слово, Бог, мой святой судья, Бог знал, что ждет ее в будущем. И я засунул руку в карман, чтобы достать бумажник и вернуть ей $20 и сказать сестре Хэти, но он сказал, не делай этого. А затем, через несколько минут, когда вопрос поднялся об Иеговой Ире, она сказала, это сущая правда. И это изошло из сердца бедной вдовы. Бог знал, что она попросит о самом важном. И пока существуют небеса, когда не станет звезд, когда же не будет луны, не будет земли, не будет моря, эти мальчики будут жить всю вечность с тем же Иеговой Ире, который дал бессмертное обещание. Его обещания не могут не исполниться. Я жду не дождусь предстоящих собраний там, в Сан-Хосе. О, вот бы только произошел этот прорыв. Теперь, когда синит помазание, проси, чего пожелаешь. У меня будет полная уверенность в том, что когда оно осеняет, о чем бы Бог не побудил попросить, оно в точности так и будет. Так обязательно будет. Ибо если вы скажете этой горе, понимаете, это не вы говорите. Это не вы, это Бог. Дело в том, что вы просто покоряетесь Богу. Теперь посмотрите на пророков древности. Будем заканчивать. Пророки древности, когда они видели пришествие Господа Иисуса, они были в духе настолько, что они говорили как будто о самих себе. Посмотрите, как Давид в псалмах, в 21-м псалме возопил, «Боже мой, для чего ты оставил меня?» Не Давид, это был Христос 80 лет спустя. Можно перечесть все кости мои. Они с презрением ко мне выпячивают губы, мотают головой, говорят, других спасал, себя спасти не может. Давид говорил как будто о самом себе, но это Дух Божий в нем. Христос говорил. О, хвала Богу, который входит в свою церковь в полноте своей силы, движется среди своего народа, простирает свои великие крылья милости. Да будет ему хвала. У меня нет времени на проповедь. Давайте склоним на минутку головы. Есть ли здесь в это утро такой, или сколько здесь таких, которые знают, что они не готовы в данный момент встретиться с Богом? Поднимите, пожалуйста, руки и скажите, помолись за меня, брат Бранхам. Мы не можем привести вас к алтарю, потому что алтарь забит до отказа. Благословит Бог тебя, брат, тебя, сестра, тебя, брат, тебя и тебя там, в конце повсюду тебя, молодая леди, тебя, мой брат. Там, в самом конце, повсюду Бог видит ваши руки. Если Он может создать овна, когда нет овна, если Он может создать животных, если Он озабочен о маленькой смоковнице, растущей на склоне холма, или о мертвой рыбке, лежавшей на воде, то тем более Он знает ваше желание и ваше... Конечно же, знает. Он знает, что вы нуждаетесь в Нем. Просите и получите. Когда молитесь, верьте, что получаете просимое. Вашу руку поднял Святой Дух? Если да, тогда это помазание на вас. Тогда молитесь и верьте Богу, и вы получите то, что вы сказали. Небесный Отец, этот день уже близится к полудню. И сегодня утром я долго рассказывал здесь эту историю о божественной благодати Твоей, согласно Твоему Слову. В Писаниях написано, что Иисус, наш Господь, сказал, «Верующий в Меня, дела, которые Я творю, и Он сотворит». И мы знаем, что эти дела истины. Ты мог различать мысли людей. Ты сказал Петру, кем он был, как его звали, кто был его отец. Ты сказал Филиппу, когда он привел Нафанаила, вернее, сказал Нафанаилу, что перед его приходом ты видел его под деревом. Ты сказал женщине у колодца, сколько у него было мужей. О, от тебя ничего не сокрыто. Ты знал все, и это были твои дела. Также мы видим, что ты сказал той смоковнице. О, Господь, я верю, что скоро наступит тот час, когда будут умножаться хлеба и рыбы. Скоро будет клеймо зверя. Будет конфедерация церквей. И они, объединенная церковь, поставят вывеску, что никто не может ни покупать, ни продавать. А твою церковь это не встревожит. Ибо твой Святой Дух будет вести их и кормить их, как ты кормил Израиль в пустыне. Ты Бог. Не дай нам упустить этого, Господь. Дай нам оставаться верными. Дай нам быть преданными. Я не знаю, когда именно это снова произойдет, Господь. Может быть, это повторится сегодня утром. Может быть, это снова произойдет с Кини сегодня. Надеюсь, что так и будет, Господь. Надеюсь, что Ты вложишь в сердца людей веру, чтобы они знали, что я не ввел в заблуждение и не сказал какую-то неправду. Я говорил именно так, как было дано, насколько я знаю в сердце, Господь, следя за своими словами и взвешивая их, зная, что Ты подтвердил это мне, как я сказал, 7 раз. И я знаю, что сразу после этого, когда я впервые проговорил к человеку, она получила пожелание своего сердца в то же мгновение, когда она высказала. Господь, сегодня утром здесь у многих есть желание. Тебе нужно будет помазать своего слугу, Господь. Только пошли помазание. Даруй мне его в это утро. Если у кого-нибудь есть нужда, просто скажи мне об этом, Господь, когда они расскажут, или когда бы то ни было, кому ты пожелаешь, и дай, чтобы это исполнилось. А я знаю то, что будет тогда говориться, это буду не я, это будешь говорить ты, Господь. Я покоряюсь тебе, и прежде чем я оставлю это прежнее служение, с видениями и прочим, у этого алтаря, где я заново посвятил свою жизнь, чтобы перейти от проповеди Евангелия к знамениям и чудесам, я заново посвящаю себя в это утро Тебе, Господь, на служение. Впервые это рассказывается, впервые, Господь, это проявляется. Здесь сидят очевидцы. О, Господь Бог, если Ты можешь хоть как-то использовать эту мою старую оболочку. Я Твой, Господь. Возьми меня, слепи меня и свояй меня, и сделай что-нибудь, Господи, что почтит и прославит Тебя. Распространи это среди других служителей. Пошли это по 4 углам земли. время уже позднее. Иисус грядет. Благослови весь свой народ. Спаси погибающих. Все, кто здесь сегодня утром поднял руки, спаси их, Господь. Дай им Святого Духа. Да будет их жизнь посвящена Тебе. Это небольшая церковь, Господь, пастор. И все пасторы здесь, все евангелисты, учителя, все члены других церквей. О, Боже, как группа людей мы отдаемся Тебе. Возьми нас и используй нас, Господь. Мы Твои. В ожидании того, что однажды придем к Тебе с миром. Если кто болен или страждет, да будут они сегодня утром исцелены. Да почиют на них благодать Твоя и вечные благословения, когда мы будем молиться за них, возлагая на них руки с молитвой. Дай, чтобы Святой Дух пришел и проделал ту работу, которая была им предназначена. Даруй это, Отец, через Иисуса Христа мы просим об этом благословении. Аминь. Я говорил вам чистую правду о том, как Бог открыл и совершил это. Честно, я говорил вам чистую правду. А теперь я настоятельно прошу ваших молитв и нуждаюсь в них. Я осознаю, что мужчина моего возраста, 50 лет, недавно как-то утром я сказал жене: «Дорогая, мне уже 50, если я хочу сделать что-нибудь для Господа, то мне лучше поторопиться». Она сказала: «Билл, Бог обучал Моисея 80 лет». И сказала: «Он может обучать тебя еще 50 лет, чтобы ты смог послужить один день. У него есть для тебя определенная цель, так что просто будь спокоен». Я подумал, что это очень мудро. Будь спокоен. Бог движет всем в точном соответствии с Его великим планом. Просто будьте спокойны, не пытайтесь не надо тужиться, иначе вы забежите вперед Него. Гораздо лучше стараться идти след, нежели вести впереди, потому что Он ведущий. Теперь обращаюсь к моей небольшой церкви здесь, к моей небольшой пастве, которая настолько преданная и молится за меня по всему миру. Я считаю, что грядет еще одна всемирная встряска. Все то, что я вам рассказал, это правда. В день суда я встречу вас там, с тем же рассказом, не стоять ни на этом месте. Так вот, я уверен, что вы все понимаете, что это значит. Приходит более великое, более глубокое помазание Святого Духа. Как в него войти, я не знаю. Я только знаю, что только Бог может вести вас в Него. Так что просто живите приятной и смиренной жизнью, как можно ближе к Богу. Не сомневайтесь в Нем, просто верьте, что для вас все содействует именно ко благу, и все получится как надо. Понимаете? Запомните, вы овца, а он голубь, а голубь ведет агнца. Когда и у агнца, и у голубя одинаковая натура. Голубь самая нежная из всех птиц небесных, а агнец самая нежная из всех животных земных. Так что, видите, по духу они соответствуют друг другу. Так вот, голубь не смог бы опуститься на волка. Понимаете, он не стал бы там оставаться. Волк — это убийца. Агнец, он нежный. Поэтому, видите, это агнец и голубь, и один ведет другого. И вы видите, куда голубь вел агнеца? До самой Голгофы, на распятие. И он не открыл уст своих. Когда в него плевали, он не плевался в ответ. Когда его били, он не давал сдачи. Он просто не обращал внимания, зная, что он, что для славы Божьей он исполнял волю Божью. Сестра Хэти, мы почти одного возраста. И там брат Джордж Райт, ее папа, ее сыновья, мать, Шелби. Я хочу сказать вот что. Наверное, вы удивлялись, почему я так быстро встал и вышел из дома. Я никогда... Я видел, как одновременно 30 тысяч примитивных туземцев Южной Африки были спасены. пришли ко Христу. Я думал, что это было самое мощное помазание, какого я еще не переживал. Оно вообще ни в какое сравнение не идет с тем, что было на днях у Джорджа Райта. Я никогда ничего подобного не переживал. Такое впечатление, что вся комната была залита светом славы Божьей. Так вот, сестра Хэти, очень спокойная и набожная женщина, никогда ни по какому поводу не повышает голоса, но ее крик был слышен за городской квартал, когда Святой Дух сошел на то здание. Все до единого там ощущали это. Это было чудесно. Может, мы еще долго будем жить, но сестра Хэти и сестра Райт, сколько будет у нас памяти, столько мы будем это помнить. Так вот, чтобы люди знали, что я говорил чистую правду, пожалуйста, сестра Хэти, подними руку, чтобы сестра Райт и все, кто там был, чтобы вы увидели, видите? Вот они, пожалуйста. Вот, встань, сестра Хэти, вот та скромная вдова, с которой впервые произошло это чудо. Все люди этого мира остались в стороне. И такое впервые произошло с этой бедной, смиренной вдовой на склоне холма, которая старается там выращивать кукурузу на участке, где полно раков, чтобы заботиться о своих детях. Вот кого Бог почтил впервые со времен Иисуса Христа и сказал: «Проси, чего пожелаешь». Я сказал, я всем бросаю вызов во имя Господне. Когда этот дух осенит и скажет так: «Мне не важно, о чем вы просите, это будет даровано». Вы знаете, почему это непонятно плутократам или же этим большим шишкам? Потому что Бог знал, что они попросят того, что не будет им на пользу. Он дает это людям, потому что Он знает, что они попросят того, что нужно. А что еще могла эта женщина? Что еще? Скажите мне, чего больше она могла бы попросить? Ее мать и отец спасены, ее сестричка спасена. На тот момент вся семья была спасена, за исключением двух сыновей. Они не были спасены. Эти люди бедные. Шелби сказал мне, что его постоянный доход за хороший урожай он получает чистыми $600 в год. Этот парень, который примерно моего возраста, работает так, что он уже полностью истощенный и все прочее. И он работает в заботе со своих папе и маме. Они пожилые и стараются заботиться о своей страдающей сестричке. Но он спасен. Брат Райт, все они спасены. А эти двое не были спасены. И Хэти попросила спасения своих детей. Пока существует вечность, она могла бы попросить $10,000 и получила бы их. Она могла бы попросить всего, чего бы не захотела, но Бог, прежде чем послать помазание, знает, о чем вы попросите. Это так. Сестра Хэти, это правда, что я сказал: «Проси, чего только пожелаешь». Чего только сердце не пожелает, проси, Хэти. Правильно, сестра Хэти? Видите? Проси, чего только захочешь, что бы то ни было, не имеет значения, проси. Бог сказал мне, просто изреки то, о чем она попросит, и она получит. Я сказал, проси сейчас, чего только не пожелаешь. И она попросила. О, брат, сестра, вы осознаете, в какое время мы живем? В самое славное время, когда Бог Небесный будет побуждать людей попросить, чего только не пожелаете, и Он даст это вам. Для моего разума это слишком глубоко, это я знаю. Но я надеюсь, что в сердце смогу постараться вместить это как можно больше. Это просто... Я этим живу. Я расцветаю, питаюсь этим. За счет этого я еду на Запад. За счет этого я начинаю собрание. Я живу этим. Божьи слова... Это правда. Так вот, насколько я знаю, это последнее, что должно произойти. Я не знаю ничего другого, что еще может быть. Только давать людям, проси, чего только пожелаешь. Что бы то ни было, просто попроси, и будет дано тебе. И вы видите, какая мудрость. Кто из вас считает, что эта женщина высказала самую важную просьбу? Так, посмотрим. Вы можете себе представить, женщина, у которой сестра калека, могла бы попросить ее исцеления? Эта женщина бедная, ее мать и папа бедные, все они бедные, могла бы попросить денег и получила бы их. Она могла бы попросить, чтобы ее жизнь продлилась и получила бы это. Но она высказала самую важную просьбу о спасении своей неспасенной семьи и получила это. Аминь, это самое главное. Получила от того же Бога, который дал обещание. Он Бог. О, как я люблю Его. Теперь Мы будем... Здесь есть больные, за которых нужно помолиться? Поднимите руки. Несколько дней назад одна женщина позвонила. По-моему, мне сказали, что тут трое из Калифорнии, или как-то так. И сказала, мы приезжали 2 или 3 раза, и вы раздавали молитвенные карточки, а наши номера так и не вызвали. Я дал ей обещание, что если она останется, то я просто помолюсь за больных сегодня утром. Кто из вас бывал здесь, когда у нас были развлечения и прочее? А, наверное, все, кто здесь. Видите, мы знаем, что это правда. Теперь мы движемся еще дальше. О, да будет хвала Богу! Теперь мы движемся еще дальше. Может быть, это свершится. Я не знаю, что Бог совершит в это утро. Но те люди, кто болен и страждет, я хочу попросить вас просто выходить по несколько человек. Пусть выйдут те, кто вот с этой стороны, чтобы нам сначала помолиться за тех, кто на этой стороне. Может быть, я смогу так уловить. Подходи, сестра, прямо сюда. Просто постройтесь вот здесь. Потому что нас нет, их придется отправлять назад по тому же проходу, чтобы они смогли вернуться на то же место. Судя по тому, как этот паренек высказывался сегодня утром, я понял, что он верит в божественное исцеление. Я знаю, и верит в силу Божью. Если здесь в это утро еще какие-нибудь служители, которые верят, что Бог исцеляет больных, если есть, то, пожалуйста, пусть они все выйдут сюда. Все подходите сюда и вставайте. Вместе будем молиться за этих больных и страждущих. Любой из вас, братья, кто верит, что Бог исцеляет больных, благословит вас Бог. Сэр, пожалуйста, подходите, да? Мы хотим, чтобы вы встали прямо здесь с нами. Так вот, мы не знаем, что может совершить Святой Дух. Святой Дух может в данный момент совершить именно то, что Он совершил на днях у сестры Райт. Надеюсь, что Он так и сделает. Я не знаю. Вы понимаете? Кто из вас знает, но здесь остались немногие, как видения только начинались. Я не знаю, в какой момент они появятся, что они совершат. Все по воле Божьей и должно контролироваться Богом. Кто из вас знает это? Бог не мог бы дать людям самим контролировать. Если бы они контролировали, тогда, понимаете, это был бы не Бог. Это был бы не Бог. Это было бы... Теперь я хочу, чтобы вы сейчас задумались, друзья, в этом скромном местечке, а ведь как Господь безоговорочно, брат Майк, в этом нет ни малейшего сомнения, благословлял нас, исполнял и совершал в точности то, что Он и обещал совершать. Кто из вас слышал о сверхчувственном восприятии? Многие из вас. Это самая настоящая мифология, спиритизм. Но знать они не могут. Такие вещи недолговечны. Они ненадолго. Они никогда не смогут добиться ничего материального. Они будут сидеть там и... Они говорят, вот дух, вот дух. И они пытаются его сфотографировать или как-то так. У них ничего не получится, понимаете? Просто его там нет и все. Это психическое, умственное. Понимаете? Но что совершает Бог, то совершенно. Когда Моисей бросил посох, чародей тоже бросил посох. Они оба превратились в змеи, правильно? Но что произошло с посохом Иоанна и Амврия? Посох Моисея поглотил его. И когда Моисей поднял свой посох, это по-прежнему был посох. Но где оказался их посох? Внутри посоха Моисея. Видите? Его не было видно. Когда Бог что-нибудь делает, Он делает это реально. Теперь мне говорят, Святой Дух, знаете, говорят, это просто возбужденные люди. Это все мысленно. Те видения и прочее, это просто умственная телепатия. Но когда Джордж Джей Лейси исследовал ту фотографию этого ангела Господня, многие из вас, стоящих здесь, видели его на реке, и много раз он сказал, «Брат Бранхам, механический объектив этого фотоаппарата не сфотографирует психологию». Сказал, там действительно был свет. Вот он вечный, он истинный. Так что, видите, это тот же самый ангел Божий. Теперь понаблюдайте за ним. Его натура доказывает это. Когда он был здесь, на земле, он пребывал в Господе Иисусе Христе, который был проявленным Богом. И вот Иисус сказал, «Еще немного, и мир уже не увидит меня, однако вы увидите меня, ибо я буду с вами, даже в вас, до скончания мира, и то, что вы творите, что я творю, и вы сотворите». Теперь посмотрите, как он приходит. Человек может говорить что угодно, но когда Бог это подтверждает, это означает, что это правда. Теперь понаблюдайте за натурой этого ангела. Когда он полностью покоряет себе человека, он совершает то же самое, что совершал Иисус, когда был здесь на земле, потому что мы сыны и дочери Божьи, если мы родились от Его Духа, понимаете? И это не что-то вымышленное, в подтверждении этому есть очевидное доказательство. Это говорит о том, что это правда. Так что наше спасение абсолютно совершенно. Бог Небесный, который побуждал всех пророков говорить о пришествии Господа Иисуса. А Иисус, когда Он пришел, Он исполнил все пророчества. Многие из них исполнились на кресте, изъязлен за грехи наши. И как Давид сказал, «Боже мой, неужели Ты оставил меня?» Но когда Бог посылает пророка, пророк говорит, а Бог это подтверждает как правду, если это Бог. Он сказал, что они узнаются именно так. Если они сказали и сказано ими исполняется, тогда верьте им, ибо я с ними. Если же нет, тогда это не они, это лжепророки. Он сказал, но запомните это, проверьте, исполняется это или нет. Теперь смотрите, если Бог, говоривший в святых пророках, говорил о пришествии Мессии во славу и честь Божью, если бы я знал, кто станет президентом следующей осенью и рассказал бы об этом, это было бы пророчество, это так. Но Бог пророчествует не так, чтобы просто, о, просто для забавы. Бог совершает нечто, чтобы прославить себя. Понимаете? Но когда Мессия пришел, и когда Мессия ушел, я хочу спросить всех вас, методисты, баптисты, пресвитериане, католики, лютеране, пятидесятники, назаряне, пилигримы, святости, всех вас, я хочу задать вам вопрос. Как вы думаете, разве царь пророков, Иисус, не знал, как основать свою же церковь? Если все пророки говорили о Нем и указывали на Него, то какую же Он основал церковь? Когда Он уходил, Он сказал, когда Он был здесь на земле, Он сказал Петру, «На откровении Слова Божьего». Он сказал, «На этой скале я построю церковь мою, и врата ада не смогут одолеть ее». Правильно? Хорошо. Когда Он был, прежде чем уйти, в Марка 16, Он сказал, «Верующих будут сопровождать эти знамения». Он сказал так, «Во имя Мое будут изгонять бесов, говорить новыми языками, брать змей, пить смертоносное». Он также сказал, «Дела, которые Я творю, и вы сотворите так же, верно?» Вот такие знамения должны сопровождать Его Церковь. Это не деноминация. Это учрежденная организация, предназначенная Богом, наполненная Святым Духом, рожденная с небес Церковь, которая выходит из всех деноминаций, группа по-настоящему верующих людей. Эти служители, стоящие здесь, со мной заодно. Мы люди, а Он Бог. Но мы здесь представляем Его. Мы здесь, чтобы сказать вам, что мы, Бог послал нас совершать этот труд, возлагать руки на больных. Их будут сопровождать эти знамения, все знамения, о которых Он говорил, будут сопровождать верующего. И вот они сопровождают, а Бог нелицеприятен. Что Он совершил для Хэти, то Он совершит и для вас. Что Он совершил для слепого, то Он совершит и для вас, кто слепой. Что Он совершает для глухого, то Он совершит и для вас. Все, что Он совершил для кого-то другого, то Он совершит и для вас, если вы только будете верить, правильно? Теперь, брат Тедди, я хочу, чтобы ты играл «Верь, только верь». И когда эти люди пройдут по очереди, тогда мы вызовем с другой стороны, мы будем пропускать, все мы будем возлагать на вас руки и молиться за вас, чтобы вы исцелились от болезни. И это может так и будет. И я не знаю, что совершит Бог, я просто стою сейчас здесь и не знаю, что делать. Я просто буду молиться за больных, как я и обещал человеку, что я это сделаю. Просто буду молиться за... В прошлое воскресенье, помните, я говорил вам, в прошлое воскресенье были откровения и так далее, а в это воскресенье я буду молиться за больных. Теперь давайте помолимся. Господь, мы стоим здесь, как Твои слуги. Мы стоим перед Твоим народом. Мы здесь, мы не знаем, что Ты совершишь. Возможно, Ты заговоришь языками. Возможно, Ты истолкуешь. Возможно, Ты дашь видение. Возможно, Ты побудишь меня взять кого-нибудь за руку для откровения. Возможно, Ты проговоришь и дашь такую власть. Скажи, что только пожелаешь. Я не знаю, что Ты будешь совершать, Господь. А может быть, Ты хочешь, чтобы мы возложили руки на больных. Мы не знаем, что именно. Мы просто хотим угодить Тебе, Господь. Мы стоим здесь, как Твои слуги. А это Твой народ, и мы стараемся им помочь согласно тому, что в Твоем Слове велено делать. Мы стараемся соблюдать Твои указания. И я молю Тебя, Господи, чтобы Ты дал нам то, в чем мы нуждаемся, чтобы послужить людям через имя Иисуса Христа. Аминь. Я хочу, чтобы все остальные не поднимали голову и молились. Пока, брат Вудс, пожалуйста, и братья-служители, наверное, мы встанем прямо здесь. Сколько там? Вас там четверо? Хорошо. По двое с каждой стороны, и я встану прямо во главе очереди вот здесь, да? Одну минуточку. Так, возьми, обойди, подходи сюда. Брат Гарри, вот так, встань сейчас прямо там. И когда они будут проходить все собрание... Так, ребятки, пожалуйста, отодвиньтесь немножко, чтобы они могли проходить. Когда мы все будем молиться, возвращайтесь потом сразу на свои места. Через несколько минут я приглашу с другой стороны. Так вот, каждый из вас, не только служители, но все вы должны молиться за этих людей. Вы не знаете, что Бог может совершить для вас, пока вы молитесь за другого человека. Что, если вы скажете то, что нужно? Что если вот здесь стоит женщина, которая так больна, что ее приходится придерживать? Что если ваша молитва окажется правильной? Точно как Бэнк сказал то, что нужно, как Хэти сказал то, что нужно. Что если вы скажете то, что нужно в молитве, и побудите Бога сойти и совершить нечто? Видите, это относится не только к одному человеку, это относится к церкви живого Бога, ко всем, понимаете? Итак, все, пребывайте в молитве. Ну как все? Брат Бэнкс, ты подводи людей. Кто-нибудь встаньте, пожалуйста, вот здесь. Где один из предверников? Брат Уиллер, тогда ты помоги их подводить. А ты, брат Бэнкс, подойди сюда, и тогда будем молиться. Теперь давайте помолимся. Господь Иисус, люди сейчас приходят за исцелением. Да будут они исцелены, когда мы возложим на них руки. Теперь, пожалуйста, пусть каждый подходит. Теперь молитесь и возлагайте на них руки. Во имя Иисуса, Бога нашего, даруй это исцеление. Во имя Иисуса Христа мы возлагаем руки с властью Божией. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа. Пробел на пленке. Стопка этих платочков, Господь, маленьких тканей, которые отправятся к больным и страждущим в разные места. И да будут они благословлены, Отец, в честь и славу Божью во имя Иисуса Христа. Аминь. Брат Бранхам с кем-то разговаривает от редакции. У меня тут сообщение. В общем, к тому времени будь готов. Хорошо? Если... Благословит тебя Господь, брат. Брат говорит, благословит тебя Господь. Я из Судхом, штат Орегон, брат Бранхам. Надо же, из Орегона. И мы увидимся в Сан-Хосе. Сан-Хосе, мы туда направляемся. Ну, чудесно, благословит вас Бог. Надеюсь, что это будет одно из самых замечательных собраний. Мы знаем, что так и будет. Если Бог будет там, то непременно так и будет. Ха, спасибо. Спасибо, мой брат. Благословит тебя Господь. Разве это не похоже на небеса? Если задуматься, проповедующие Евангелие и души поднимают руки ко Христу, больные и страждущие проходят в очереди, служение, крещение, общение, братство. Это же просто крупица небес, опустившаяся на землю. Знаете, если у меня такое чувство, как апостол сказал тогда, «хорошо нам здесь быть», если бы мы только могли, нам другой кущи скинии не нужно, но мы любим побыть здесь на служении Божьем. Так вот, каждый из тех людей, которые прошли сегодня утром в очереди, за которых помолились, просто запомните, тот же самый Бог, который даровал все то, что вы слышали совершенным по всей стране. А все это правда. Это чистая правда. И все вот эти служители, и то, что совершалось в их служении, что совершалось в том служении, которое Господь дал мне, мы стояли здесь и с искренностью, от всего сердца, молились, возлагая на вас руки, в точности так, как Иисус сказал, верующих будут сопровождать эти знамения. Если возложат руки на больных, они будут здоровы. Так вот, это просто... Только одно может помешать исполнению этого, если вы в это не поверите. И Иисус сказал, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я дам вам покой. Всякий желающий пусть приходит». Так вот, вы можете не получить этого только одним путем, ведь Божье Слово истинно. Вы можете не получить этого только одним путем, это если не придете. Разве не так? Вот таким образом вы можете не получить этого. Бог сказал, верующих будут сопровождать эти знамения. Если возложат руки на больных, они будут здоровы. Вы можете не получить этого только одним путем, это если не поверите этому. Если вы будете верить Божьему Слову, Бог исполнит свое Слово. Видите-ка, это было бы... Это первое. Во-первых, именно так надо молиться за больных. Пропускай их. Возлагать на них руки, или помазывать их, или все, как Бог сказал, вот так. Но после всего этого Бог, чтобы дать вам знать, что Он посреди своего народа, показывает знамения и чудеса. И видите, это чудеса и чудотворение живого Бога, который совершает все то, что Он и совершает. Он чудный. Вы тоже так считаете? Теперь, братья, там внутри готовятся к служению, к крещению. А это будет быстро. И теперь те, кто будет принимать крещение, женщины пойдут в ту комнату, правильно? Женщины туда, женщины сюда, а мужчины в эту сторону. Пока мы готовимся к служению крещения, в следующие несколько минут я хочу прочитать место Писания. И мы будем... Я знаю, что у некоторых из вас ноги уж точно болят от стоячей позы. И если вы постоите еще несколько минут, вы увидите прекрасное зрелище, когда увидите погружение этих людей. Теперь я хочу прочитать место Писания, которое находится во второй главе книги Деяний. Пока они готовятся к крещению, мне кажется, будут принимать крещение только двое или трое, на это уйдет буквально минута. И я хочу, чтобы вы сейчас слушали внимательно. Я начну читать из Деяний 2, начну читать с 28 стиха. «Ты дал мне познать путь жизни, пути жизни, тут во множественном числе. Ты исполнишь меня радостью и пред лицом Твоим. Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком...» Кто из вас знает, что Давид был пророком? Конечно, он был псалмопевцем и пророком. «Будучи же пророком, и имея знание, что Бог с клятвою обещал ему от плодов чресел его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его». Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему мы все свидетели. Разве это не похоже на наше время? Мы свидетели всего этого. Я могу в это утро сказать: Хэти, все остальные, мы свидетели всего этого. Итак, Он, быв вознесен к деснице Божией, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорил: «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня». Вы помните, как в прошлое воскресенье мы говорили о пророках, обо всех тех великих мужах, что они должны были умереть. Но пришел тот один, царское семя, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. И так твердо знаешь весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли. Услышав это, что Иисус был и Господом, и Христом, услышав это, они умилились сердцами и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи и братья?» Петр же сказал им: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и тем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». И другими, многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: «Спасайтесь от рода сего развращенного». И охотно принявшие слово его, крестились и присоединились в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов. Все же верующие собирались вместе и имели все общее, продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Теперь, пока они входят в воду, дайте мне знать, когда он войдет в воду. Чтобы вы знали, что у Бога правит суверенная благодать. Я хочу сделать отступление. Я просто не могу не вставить еще кое-что. Знаете ли вы, что эти два мальчика, дети этой женщины, которые были спасены, что Бог знал об этом до основания мира, и что их имена на самом деле были занесены в книгу жизни Агнца до основания мира? В Библии так говорится. Просто эта минута должна была наступить. Известно ли вам, что Бог знал, что мы будем стоять здесь еще за 10 миллионов лет до основания этого мира? Вам известно, что Он знал, что мы будем стоять в это утро здесь? Безграничный Бог знал каждую муху, каждого комара, каждый раз, когда они моргнут глазом, и сколько у них будет жира. Еще до образования земли Бог это знал. Так вот, вы скажете, если Он это знает, тогда зачем ты проповедуешь? Это Бог, часть Божьей программы. Проповедь — это Его программа. Когда Он посмотрел на апостолов, Он посмотрел на жатву, Он сказал, жатва созрела, а делателей мало. Молите Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей на жатву свою. Кто из вас это помнит? А зачем им нужно было молиться Господину жатвы, чтобы Он послал делателей на жатву свою? Если Господин жатвы стоял там, зная, что это будет сделано, почему? Бог все устроил так, что Его... Теперь послушайте. Бог все устроил так, что Его программа не может продвигаться без нас с вами. И если мы не выполняем того, к чему нас побуждает Бог, мы парализуем Его программу. Но когда церковь движима помазанием Святого Духа, тогда мы находимся в Божьей воле и исполняем Его программу. О, как только я вернусь из Калифорнии, если Господь позволит, Скини Бранхама нужно не что иное, как пробуждение. Им нужно пробуждение и наполнение Святым Духом. И эта Скини сильно в этом нуждается. Сюда ходят одни из самых замечательных людей в мире, но нам нужно крещение Святым Духом. Я чувствую это видно. И как только мы вернемся, если Господь позволит, мы проведем пробуждение именно с этой целью, чтобы члены этой Скини и другие люди, которые хотят получить Святого Духа, могли войти, получить указания и все остальное. Здесь будут молитвенные собрания для получения Святого Духа, чтобы церковь могла вернуться в волю Божью и двигаться дальше по программе Божьей, по мере ее продвижения. Благословит вас Господь. По-моему, в бассейне уже готовы. Брат Бранхам обращается к кому-то от редакции. Ты возьми вот это, а я тогда зайду туда и буду там за них молиться.